Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Вожди гражданской войны. К 80-летию братоубийственных сражений. Появление вождей – верный признак социальных потрясений и конфликтов. В мирное время вождей не бывает. Сколько сторон, помимо красных и белых, принимало участие в гражданской? Кто харизматические вожди тех событий? Какие типы лидеров были свойственны красным, а какие белым? Программу «Россия вчера, сегодня, завтра» подготовил и ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 27 февраля 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. Историки будут говорить о вождях этой войны. Вождями мы называем тех, кто ведет за собой людские массы, берет на себя ответственность за происходящее. Вождь и полководец не одно и то же. Ленин не был полководцем, но он, несомненно, один из вождей гражданской войны, один из тех, кто ее развязал. А вот, скажем, Ворошилов был одним из видных военных руководителей гражданской войны, но не был, строго говоря, ее вождем. Хотя известную картину «Сталин и Ворошилов на прогулке в Кремле» и называли в народе «Два вождя после дождя». Ворошилов был исполнителем воли вождей Ленина и Троцкого. Тогда как, например, какой-нибудь Сергей Лазо в масштабах гражданской войны фигура не слишком крупная, очень даже вождь. «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. В российской гражданской войне участвовали не две стороны, красные и белые, а много больше. У всех были свои вожди, а при малом масштабе – вожаки. Многие из них известны сегодня лишь профессиональным историкам, но они были. Без вождей не происходит восстание, не свергается предыдущая и не утверждается новая власть. Без вождей, как считается, массы не понимают, кого им ненавидеть и к какой путеводной звезде стремиться. Историк Ольга Никитина.
Революции и гражданские войны – это время вождей. В спокойном, устоявшемся, тем более в демократическом государстве, вожди не нужны. Есть вертикаль власти, она обновляется путем выборов и назначений. Вождям в ней нет места. Вожди появляются в периоды потрясений. Сперва их много, потом остается один. Одна страна, один вождь. Причем на всех языках они назывались именно вождями. По-итальянски «дуче», по-немецки «фюрер», по-испански «каудильо», по-румынски «кондукатор» и так далее. Между двумя мировыми войнами пол Европы вели, к счастью, именно вожди. Салазар в Португалии был вождем, Хорти в Венгрии был вождем, Пилсудский в Польше был вождем, Ататюрк в Турции был вождем, Метаксас в Греции был вождем. В прибалтийских странах были вожди Ульманис, Пяц и Сметана, соответственно. Но до того, как в государстве утвердился один вождь, вождей обычно несколько. Ну, например, Гитлер, Штрассер и Рем. А если в стране гражданская война, то вождей десятки. В условиях же такой огромной страны, как Российская империя, в условиях многополюсной гражданской войны, счет вождей идет уже чуть ли не на сотни.
Историк Владимир Булдаков.
Тема вождей гражданской войны представляется весьма любопытной сразу с нескольких точек зрения. Но прежде всего, тот тип лидерства, который возник в годы гражданской войны в России, он был неизвестен, ну, по крайней мере, со времен Пугачева. Причем это касается и красных, и белых, и тем более, конечно, зеленых. То есть, по сути дела, мы столкнулись с типом лидерства, который вроде бы ушел уже в прошлое. Но это было. Тогдашние лидеры – это скорее атаманы, нежели профессиональные такие военачальники, несмотря на то, что они имели, могли иметь соответствующую военную подготовку и соответствующие воинские звания высших офицеров или даже генералов. Это, в общем, люди, которые выдвинуты вот этой самой необычной обстановкой. В то же время, если брать проблему вождизма в годы гражданской войны, то у красных и у белых были принципиальные различия в руководстве вот этим самым воинством. В чем заключалось это различие? У красных руководство замыкалось на ЦК большевистской партии. Это не значит, что у большевиков не было людей чрезмерно самостоятельных, анархистствующих и тому подобное. Но дело в том, что большевики вот этих людей всегда ухитрялись обуздать. Ну, причем это определилось с самого начала большевистского господства. Ну, достаточно вспомнить историю капитана первого ранга Счастного, которого, попросту говоря, расстреляли. Показалось Троцкому, что можно от него ожидать каких-то претензий на лидерство, причем лидерство непредсказуемое. И, в общем-то, люди непредсказуемые, излишне самостоятельные, постепенно за годы гражданской войны у красных или бывали просто уничтожены, или их удалось приструнить. Ну, допустим, вот такие фигуры, как Дыбенко, Мушкова, Калантай, натура весьма-весьма необузданная, тем не менее его держали в таком положении, что он вроде как стал своим. Ну, не приходится говорить о таких личностях, как, скажем, Миронов. Миронов, в конечном счете, он был расстрелян. Или даже Махно. Миронов – это командир 2-й конной армии. Он не понимал, почему высшее командование держит его вдали от фронтов и самостоятельно двинулся на фронт. В конечном счете, он был расстрелян. Ясно, что он был предан революции, но такие командиры Троцкому, конечно, были не нужны. Если говорить вообще о типе идеального, что ли, красного командира, то это самородок, ну, который находится под контролем партии. И вот эту линию надо сказать, большевикам в большей или меньшей степени удалось выдержать, хотя, разумеется, анархистствующих элементов в Красной армии было больше, чем достаточно, и партизанщины там хватало. Тем не менее, вот эту самую линию партизанщины или атаманщины красным удалось преодолеть. Что касается белых, то у них получается картина прямо противоположная. Для белых характерно скорее, назвать это отсутствие идеи вряд ли можно. Но, во всяком случае, феномен диффузии такой общей идеи, он, конечно, налицо.
Все на свете поддается упорядочиванию. И вождей смутного времени тоже можно разложить по полкам. Но перед тем, как прозвучит модное нынче слово «харизма», напомним себе, что 80 лет назад не было телевидения. Хорошо, если 0,5% последователей могли увидеть и услышать своего вождя на митинге. Больше негде было и с харизмой, то есть с внешним, да и не только внешним, обаянием вождя, строго говоря, дело тогда обстояло сложно. Историк Василий Цветков.
За основу можно взять классификацию лидеров, которая была предложена еще Максом Вебером. И категория харизматического лидера, на мой взгляд, наиболее подходящая для периода гражданской войны. Каждый из лидеров, каждый из тех, кто претендовал на то, чтобы стать лидером, должен был иметь какую-то определенную харизму. То есть то, что выделяет его и делает его лидером, может быть, вопреки отсутствию других лидерских качеств. И в этом отношении очень показательна фигура Ленина, поскольку это действительно классический образец харизматического лидера. Человек, который никогда не руководил ничем больше, как в уровне там социал-демократической рабочей партии, а по правде сказать несколькими десятками человек, и большую часть времени до 1917 года провел за рубежом. Ну и здесь, конечно, более показательный даже пример Троцкого. Вожака, вождя массы. Причем массы совершенно абстрактные. Вот, кстати, чем большевистский лидер всегда отличается от, например, лидеров других социальных групп? Тем, что он всегда апеллирует к мнению всего народа. И для него не существует, как, собственно, и для марксистского понимания, вообще не существует понятия какого-то социального сословного разделения общества в период мировой революции. И, естественно, когда Троцкий обращался со своими выступлениями к солдатам, обращался со своими выступлениями к крестьянам, казакам, он говорил им примерно одно и то же. О мировой революции, о борьбе с мировой контрреволюцией и о том, что нужно отдать на эту борьбу все силы.
Объем нашей передачи не позволяет остановиться на том, как Троцкий производил упомянутую селекцию слишком самостоятельных лидеров. К именам Алексея Счастного и Филиппа Миронова можно добавить и других красных вождей. Были расстреляны такие строптивые командиры, как Борис Думенко, Иван Сорокин и даже, как выясняется, Николай Щорс. Он избежал суда, но был застрелен своим комиссаром во время боя. А затем, уже никому не опасный, был прославлен как великий герой. Историк Владимир Булдаков.
В какой степени гражданской войной руководил Ленин? Я думаю, только в той степени, что указывал, что нужно как можно быстрее взять, захватить любой ценой, уничтожить и так далее и тому подобное. И вот эти самые ленинские импульсы, которые шли сверху, они сыграли, конечно, колоссальную роль в гражданской войне. Они подхватывались деятелями типа Троцкого. Троцкий, кстати сказать, проявил себя блестящим организатором. И реальную гражданскую войну, реальных вождей гражданской войны со стороны красных без Троцкого представить чрезвычайно трудно. В известной степени Троцкий не только давал идейный какой-то заряд, он и осуществлял селекцию своеобразную красных командиров. Его заслуга в победе красных армий чрезвычайно велика. Конечно, истинные вожди гражданской войны со стороны красных – это было идейное партийное руководство.
Василий Цветков.
Сказать, что кто-то, допустим, адмирал Колчак или генерал Деникин, или Ленин, или Троцкий, был бы общенациональным лидером, общенациональным вождем, вот в условиях гражданской войны на период 18-22 года невозможно. Способность вести за собой массы, способность как-то доступно, доходчиво излагать те идеи, за которые ты агитируешь, воля, решимость, непреклонность характера. Она зажигала людей, она позволяла большевистским лидерам осуществлять действительно невозможные, может быть, в обычных условиях вещи, поднимать многотысячные армии на борьбу с контрреволюцией, организовывать поход против Польши, поход там, на освобождение Советской Венгрии, Англии и так далее. Та харизма, тот авторитет, который был хорош для одной аудитории, абсолютно не подходил для другой аудитории. Военные лидеры, например, отличались тем, что вот генерал Корнилов, тот же самый, генерал Врангель, их отличало умение убеждать офицерский корпус и часть интеллигенции в том, что идет борьба, белая борьба за возрождение России, за возрождение традиционной русской государственности, то, что давало им возможность говорить от имени твердой власти, которая спасет Россию от хаоса большевиков. И, безусловно, такие лидеры, например, которые были обычные и понятны в привычной обстановке, в стабильной обстановке до гражданской войны, такие как, например, лидер кадетской партии Милюков, в годы гражданской войны таковыми лидерами уже не оставались. Многие современники даже вспоминали, что, сравнивая выступления Ленина и Милюкова, можно было отметить, что Ленин обращался к массам как агитатор, не брезговал никакими эпитетами, не брезговал никакими метафорами для того, чтобы сделать свою речь образной, яркой. Милюков же, как правило, всегда выступал перед аудиторией на уровне профессора, который читает лекцию студентам. То есть вот этот его отпечаток работы на истфаке Московского университета, конечно, остался, видимо, на всю оставшуюся жизнь.
Как известно, антибольшевистские силы были разобщены не только идейно и организационно, но и географически. Одного этого было достаточно, чтобы ни о каком едином лидерстве у них не могло быть и речи. Большевики же, как бы им ни приходилось порой туго, сохраняли преимущество не только единоначалия, но и руководства из единого центра. Вдобавок, большевистское руководство было руководством новичков, абсолютно равных друг другу по этому признаку. Историк Ольга Никитина.
Вождей гражданской войны отличала одна особенность, о которой почему-то редко вспоминают. У всех у них был нулевой административный опыт. До революции ни один из них никогда никем и ничем не руководил. Ленин до 47 лет был просто кабинетный публицист. Первый верховный главнокомандующий большевиков Крыленко имел воинское звание прапорщика. Кстати, у Николая Васильевича Крыленко было два высших образования. Он окончил сперва историко-филологический, а потом юридический факультет. Но это ничего не меняло. Он никогда никем не командовал и не руководил. Первый нарком по военным и морским делам Дыбенко был до 17 года унтер-офицером. Другой организатор Красной Армии, Николай Ильич Подвойский, сын священника, он и сам готовился стать священником, а в армии не служил вообще. До 1917 года работал в журнале «Вопросы страхования». Все это неудивительно, иначе не могло быть, поскольку сутью власти большевиков было полное тотальное отрицание исторической России. В большевистской России у власти не могли не оказаться люди судьбы, люди случая, люди первого часа, по-разному их можно называть, ну и, конечно, профессиональные революционеры. А кто были лидеры из профессиональных революционеров? Троцкий, Бухарин, Молотов, Рыков, Дзержинский, Свердлов, Калинин, Киров. Или, скажем, кто был вождь эсеров? Чернов Виктор Михайлович. Кто были все эти люди до революции? В основном мелкие журналисты. Некоторые имели недолгие тюремные отсидки. Исключая Дзержинского, тот отрубил почти 11 лет. Другие не имели отсидок. Тоже можно сказать про Винниченко и Петлюру, вождей революции на Украине. Про Ираклия Церетели и иное Жорданию, руководителей Грузии в 1918-21 годах. Про десятки и десятки новых лидеров, выдвинутых революцией. Повторяю, это были в основном мелкие литераторы и мелкие журналисты. Иногда по совместительству. Скажем, Петлюра был бухгалтером в московской конторе Страхового общества России и одновременно редактором русскоязычного журнала «Украинская жизнь». Ну, наверное, руководил секретарем редакции, машинисткой, может, еще кем-то.
Историк Василий Цветков.
Стать лидером, стать вожаком вот в таких условиях, то есть сделать свою карьеру на крови, может быть, тоже специфика гражданской войны. В этом отношении лидерские качества позволяли делать карьеру людям, которые в обычное время, конечно, таковыми лидерами бы стать не могли. Еще интересные эпизоды, интересные моменты из такой социальной истории гражданской войны – это наличие лидеров, например, у казаков. Вот в этих условиях гражданской войны появилась возможность вот снова воскресить забытые казачью государственность. Лидер, который мог бы претендовать на такую роль среди казаков, должен был быть не столько там каким-то заслуженным бравым генералом, сколько близким и понятным для казаков человеком. И в казачестве гораздо большую роль играли не уставные какие-то взаимоотношения, не былые, не прошлые заслуги, а возможность нравиться казакам, говорить казакам о казачьих вольностях, о казачьем самоуправлении, о казачьей боевой славе. И очень характерно тоже пример, на мой взгляд, это биография генерала Мамонтова. Ведь известно, что Мамонтов сам не казак. Он не казачьего происхождения, он из дворян Псковской губернии. Закончил Николаевское кавалерийское училище, служил в лейб-гвардии конно-гренадерском полку. Но затем вот судьба так распорядилась, что он стал служить в казачьих частях. И настолько сблизился с казаками, настолько проникся вот их духом, что он абсолютно не воспринимался как какой-то чуждый для казачества командир. Более того, когда для казаков его корпуса, это знаменитый 4-й Мамонтовский корпус, который делал рейд в 19-м году на Тамбов и на Москву. Когда до казаков этого корпуса дошли слухи о том, что якобы их славный генерал погиб, умер, там, отравлен в тылу в Екатеринодаре в госпитале, практически весь корпус как один был готов идти на Екатеринодар и расправиться с теми, кто допустил вот смерть их любимого командира. Также точно можно сказать и о казаках по происхождению, казачьих лидерах, Шкуро у белых и, например, Филипп Миронов у красных. Но что интересно, и те, и другие казачьи лидеры всегда находились в конфликте с верхушкой, как у белого движения, так и у красного руководства. Например, судьба Шкуро, который попал в опалу, Врангель его отправил в отставку из рядов армии в Крыму. И судьба того же Филиппа Миронова, известный его конфликт с Троцким. Вот это все показывает то, что та сторона, которая побеждает, и те лидеры, которые, естественно, становятся победителями в этой гражданской войне, уже других лидеров, которые могут у них, выражаясь современным языком, рейтинг подорвать и отнять у них какие-то там политические очки, они этих потенциальных конкурентов стремятся убрать всеми возможными способами. У большевиков это происходило методом испытанным, это к стенке, пулю в лоб, а у белых это выражалось, как правило, в отставках под самыми разнообразными предлогами. В этом отношении вот история Белого Юга дает очень характерный пример. Конфликт между Деникиным и Врангелем. Два совершенно разных типа лидера. Один лидер, опять же, выражаясь классификацией Макса Вебера, традиционно бюрократический. Я имею в виду Антона Ивановича Деникина. Человек, который всю свою жизнь тянул солдатскую лямку. Человек, который армию воспринимал как единственный вообще смысл своей жизни. И военную службу воспринимал именно как служение, а не как способ делать карьеру. И с другой стороны, Петр Николаевич Врангель. Яркая, незаурядная личность, с биографией, которая показывает взлеты и падения, и карьеры, которую он начинал как горный инженер, затем перешел на службу в кавалергардский полк, затем в казачий и так далее. То есть человек, который постоянно искал возможности прославиться, возможности выделиться, возможности стать вот тем самым командиром, лидером. И, безусловно, в условиях гражданской войны люди с такими противоположными характерами, диаметрально противоположными взглядами на жизнь, не могли не вступить в конфликт. Врангель обвинял Деникина регулярно, это просто уже превратилось в войну компроматов. Обвинял Деникина постоянно в том, что тот губит армию в этих совершенно абсурдных, совершенно бессмысленных войнах с Петлюрой, войнах с Махно, конфликтах с теми же самыми казачьими лидерами. А Деникин Врангеля, наоборот, обвиняет бесконечно в честолюбии, в самолюбии, в очень завышенной самооценке, которая не дает генералу Врангелю покоя. И в конце концов конфликт разрешается тем, что вначале Деникин отстраняет Врангеля от командования, отправляет его фактически в отставку, и Врангель уезжает в Константинополь. А затем военный совет в Севастополе в апреле 20 года, Врангель снова возвращается, уже как общепризнанный лидер, новый лидер Белой России, Белого Юга, и занимает место Деникина, который замену Врангелю отправляет в Константинополь писать уже теперь очерки «Русской смуты».
На волнах радио «Свобода» передача «К 80-летию гражданской войны в России». Продолжим после перерыва.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. Вожди гражданской войны к 80-летию братоубийственных сражений. Кто харизматические вожди тех событий? Какие типы лидеров были свойственны красным, а какие белым? Почему на стороне красных были скорее атаманы, нежели профессионалы? И каковы исключения? Как Лев Троцкий осуществлял селекцию красных командиров? Почему белые так и не обрели единого для себя лидера? Люди судьбы, люди случая, люди первого часа. В программе принимают участие историки Ольга Никитина, Владимир Булдаков, Василий Цветков. Программу подготовил и ведет Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 27 февраля 2000 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историк Владимир Булдаков.
Если рассматривать проблему вождизма или проблему лидерства в гражданской войне, надо сразу заметить, что к концу гражданской войны белые теряли ориентиры, главное, теряли идею. И совершенно не случайно в связи с этим переход многих белых офицеров на сторону красных в конечном итоге. Они почувствовали, что вот именно красная явится той силой, которая поможет в борьбе с Польшей. Заявление у знаменитого генерала Брусилова сыграло свою роль, то есть многие белые примкнули к красным для того, чтобы бороться с поляками, захватчиками. То есть это говорит о том, что цель борьбы, особенно после того, как Германия потерпела поражение, была неясна. Политическое руководство белым движением, оно было чрезвычайно пестрым. Конечно, здесь преобладали люди достаточно правых взглядов, но было довольно много кадетов. Но они были политиками, а политики белым вождям, как правило, не нравились. В принципе, не нравились любые политики. То есть вот слабость белого движения заключалась и в том, что вожди, командиры просто не любили политиков, не любили гражданских лиц. Считали политиков виновниками всех бед России. Надо заметить, что вот этот самый тип атаманского, что ли, лидерства, он особенно четко в законченном, что ли, виде проявил себя среди зеленых. Ну, в известной степени и зеленым можно считать Махно.
А можно и не считать. Ныне многие историки настроены не смешивать Махно с другими зелеными. Последнее десятилетие было щедрым на разные исторические находки и открытия. Выяснилось, среди прочего, что уровень очернения некоторых общественных движений и некоторых вождей почему-то многократно превышал усредненный. Это хорошо видно на примере как раз Нестора Махно и его крестьянской армии. Российский историк Вадим Дамье настаивает на совершенно ином облике гуляйпольской вольницы.
Его армия оставалась по существу большим партизанским соединением, опиравшимся на добровольную мобилизацию крестьянских общин. И она имела строжайшую инструкцию – не вмешиваться в организацию жизни гражданских людей. Махно не создавал новое государство. Его силы передавали все гражданские дела в руки народного самоуправления, вольных советов и сходов. Функции армии сводились к тому, чтобы защищать эту систему и с помощью так называемой культурно-просветительной работы поощрять самоорганизацию населения и эксперименты по строительству вольного безгосударственного социализма. Ну, правда, армия остается армией, война остается войной. И анархист Махно бывало оказывался не на высоте своей собственной анархистской идеи. Случались и жестокости, и эксцессы, но, это следует подчеркнуть, вероятно, махновцы, вопреки злым легендам и мифам их врагов, совершали подобные эксцессы в меньшей степени, чем их противники по гражданской войне.
Владимир Булдаков.
Там возникали такие фигуры, как, допустим, Антонов, руководитель Тамбовского восстания. Можно назвать массу самых экзотичных фигур, типа Марии Никифоровой. Ну и, кстати сказать, таких лидеров хватало везде. От Красной армии тоже откалывались деятели вот такого типа. Ну, правда, потом, как правило, их уничтожали либо красные, либо белые. То есть зеленые, они уничтожались с той и с другой стороны, на самом деле. Но, тем не менее, там появился новый совершенно тип лидерства – самородки, которым хитрилось, тем не менее, соорганизовать вот крестьян. Удавалось. То есть это вожди, скорее, вот повторяют пугачевского типа, нежели лидеры 20 века.
По сей день психологи не разобрались до конца, почему отдельным людям удается поднять, зажечь и повести за собой человеческие массы. Хорошо известно, что такие люди крайне редки, но в периоды смут находятся обязательно. Несколько чаще встречаются люди, которые толпу не увлекут, но впервые в жизни поставленные руководить, делают это так, словно занимались этим всегда. Как раз о таких врожденных лидерах, организаторах российской гражданской войны говорит российский историк Ольга Никитина.
Самое интересное, что отсутствие руководящего опыта никому из них не помешало. Наоборот, многие из этих людей оказались как раз-таки прирожденными руководителями, вождями. Они брали на себя руководство миллионами. И у них получалось, на горе России, конечно, но получалось. Эту загадку невозможно объяснить их пассионарностью. Тем более, что далеко не все они были пассионариями. Скажем, Молотов Вячеслав Михайлович. Какой из него пассионарий? Среди военных руководителей большевиков, конечно, были вчерашние офицеры, но, как правило, младшие офицеры. Полковников было всего несколько. Ну, например, Шапошников, будущий маршал, Каменев Сергей Сергеевич, главнокомандующий вооруженными силами РСФСР, а затем СССР с 1919 до 1924 года. тот самый Каменев, что на вопрос, мол, не родственник ли вы Льва Борисовича Каменева, отвечал, не родственник и даже не однофамилец. Удивительно, но и у лидеров антибольшевистского стана такое же отсутствие административного опыта. Если же мы видим лидера с опытом руководства, то это опыт военного руководства. То есть это генерал или адмирал, как Колчак, к сожалению. Потому что главной бедой антибольшевистских сил была как раз неспособность создать сильное гражданское управление. Исключений из этого правила немного. Дмитрий Леонидович Хорват, верховный правитель России, после Колчака, возглавлял до того русско-китайский банк, возглавлял КВЖД, китайско-восточную железную дорогу. Когда о нем у нас вспоминают, что бывает редко, а зря это был выдающийся деятель, его обычно называют генерал Хорват. Но дело в том, что он был инженер-генерал, строитель железных дорог в Средней Азии, Сибири, Маньчжурии. Он был именно администратор, а не армейский генерал. Александр Васильевич Кривошеин, один из руководителей земельной реформы в России при Столыпине и после Столыпина, человек, которому не откажешь в опыте руководства, возглавлял правительство Юга России. Но это исключение. Вот, скажем, Временное всероссийское правительство, более известное как Уфимская директория, возглавил СР Авксентьев, философ и литератор. И состояло оно, с одной стороны, из генералов, а с другой, из таких же, как Авксентьев, не имевших никакого административного опыта, эсеров и кадетов. Авксентьев, правда, в 1917 году 39 дней входил во Временное правительство Керенского в качестве министра внутренних дел. Да и то занимался там не своим делом. Готовил абсолютно незаконное решение о провозглашении России республикой. Протолкнул его и на другой день ушел в отставку. То же мы видим в Архангельске. Здесь во главе правительства Северной области встает почти 70-летний эсер Николай Васильевич Чайковский, теоретик кооперации, до того 33 года проживший в эмиграции. Кстати, он был очень популярен среди эсеров, и когда в 1918 году в Петрограде стали переименовывать улицы, то левые эсеры в рамках, видимо, какой-то квоты настояли на присвоении нескольким улицам имен своих героев, террористов и теоретиков террора. Так появились улицы Желябова, Перовской, Каляева, Петра Лаврова, Чернышевского и Чайковского. Потом это забылось, и сегодня все уверены, что улица Чайковского – это в честь композитора Чайковского.
Василий Цветков.
Отдельно нужно сказать о вождях повстанческого движения. Как это не парадоксально, на первый взгляд, покажется, но эти вожди, вожди повстанцев, при всем том, что их всегда обвиняли, что эти люди являются самыми яркими примерами той грязи, той мути, которую представляет собой гражданская война, в качестве примера всегда приводили вот этих батек различных, которые на юге России вот ни красным, ни белым, ни за единую Россию, ни за советскую Россию, а вот боролись за свое собственное село и боролись за свою собственную волость. Вот их так во всех смертных грехах обвиняли, а ведь на самом-то деле эти люди как раз и представляли собой вождей небольших островков стабильности, которые существовали в этом страшном хаосе гражданской войны. И это была вполне естественная реакция населения выдвинуть какого-то своего местного вождя, которого можно слушаться, который является безусловным авторитетом для них, и который их защитит от вот этой страшной анархии. Иногда повстанческие лидеры стремились и заявлять о каких-то там общероссийских ценностях. В этом отношении очень типичен, показательный пример Антонова, вожака известного Тамбовского восстания. Очень интересный, на мой взгляд, пример атамана Струка, который действовал в составе повстанческих отрядов на территории Киевской губернии в 19-20 годах. Человек, который служил первоначально у Петлюры, чуть ли не поддерживал большевиков, а закончил свою политическую биографию уже в рядах Белой армии и монархистом. Ну и вопрос о нереализованности вождей гражданской войны, он также, на мой взгляд, заслуживает внимания определенного. В этом отношении очень показательный пример. Это судьба красного командира товарища Жлобы. Жлоба – фигура типичная, яркая очень для гражданской войны. Человек, который начинал свою военную биографию с младшего унтер-офицера в годы Первой мировой войны, а затем стал командиром знаменитой стальной дивизии в боях под Царицыным. После этого взлет его карьеры, июль 20 года, назначение его командующим конной группой, фактически конной армией, его бросок на Крым. То есть попытка взять Крым с налета, конной атакой, конной лавой ворваться в Крым и добить остатки Белой армии под командованием генерала Врангеля. Но страшное поражение, полный разгром, конной группы. И после этого товарищу Жлобу задвигают сначала на Закавказье, Закавказский фронт. Правда, там он против грузин воюет достаточно эффективно. А затем с 22 года он вообще переходит на хозяйственную работу. О нем, как о военном деятеле, о военном лидере, уже никто не вспоминает. И он занимается тем, что распространяет рисосеяние на Кубани, Краснодарском крае. А в 1938 году его постигает вполне предсказуемая в то время судьба. Но в большинстве случаев, вот говорить о нереализованности для большевистских лидеров можно довольно условно. Можно говорить о том, что они не реализовались только в том случае, если их свои же собственные товарищи по партии отправили на тот свет. Вот только в этом случае можно говорить об их нереализованности. Потому что и военные, и партийные работники, то есть вся структура большевистского руководства, все те, кто делал карьеру в годы гражданской войны, вот тут уж воистину, для кого война, а для кого мать родна, они позднее вот эту закалку классовой борьбы, пронесли на всех последующих должностях, которые они занимали. То есть семена, которые были посеяны в души людей, которые стали лидерами государства в годы гражданской войны, они оставались еще и на долгие-долгие десятилетия. И вот эти поиски врагов, вот эта борьба с недобитыми, этой контрреволюции, которая пронизывает вообще всю политическую жизнь Советского Союза, начиная с 20-е, пик в 30-е годы, это, безусловно, тоже следствие гражданской войны. Яркий пример, конечно, это судьба Сталина. Человек, который сделал себе карьеру на революции, и та закваска, тот закал классовой борьбы, он остался на нем фактически всю жизнь, до последних дней его сопровождал. Это поиск врагов, внутренних, внешних врагов и так далее и тому подобное.
Владимир Булдаков.
Что из себя представлял такой идеальный, что ли, командир у белых? Это прежде всего человек безрассудной храбрости, типа Дроздовского, типа Маркова. Человек, который способен сам вести в атаку. Люди такие, надо сказать, гибли. С другой стороны, это тот человек, который мог сказать: «Отдаю захваченный город на разграбление». Вот такие типажи. Конечно, это военачальники уже необычного, регулярного типа. Это скорее атаманы. И надо сказать, что вот эти самые атаманы к концу гражданской войны у белых набирали все большую силу, в отличие от красных. Вот возьмем ситуацию в северо-западной армии, которая наступала, как известно, на Петроград, и которую возглавлял Юденич. Генерал Юденич, надо сказать, это был один из тех блестящих генералов, который за всю свою военную карьеру не потерял ни одного поражения. Он отличился на Кавказском фронте. Ну, случилось так вот, что судьба его забросила на северо-запад России. Он оказался в чрезвычайно сложных условиях, и все его походы на Петроград закончились неудачей. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Среди его воинства был такой Булак Балахович. Булак Балахович, это бывший офицер, начинал как каратель у красных. У красных, именно у красных. Он занимался усмирением крестьян. Через некоторое время он со своим воинством, весьма разнузданным, но, тем не менее, спаянным своеобразной дисциплиной, он перешел к белым и уже стал совершать набеги на территорию красных. И отличался не меньшей, кстати сказать, жестокостью. То есть и у красных он проявил себя с этой стороны, и у белых. Это тип атамана-авантюриста. И вот таких было очень много. Но в данном случае я хотел бы обратить внимание вот на что. Именно Булак Балахович пытался арестовать Юденича. К концу гражданской войны среди белых офицеров было много таких, которые были готовы арестовать свое руководство за то, что они недостаточно активно ведут борьбу с красными. То есть у белых, несмотря на то, что вроде бы их армии должны были быть более дисциплинированы, с дисциплиной обстояло хуже, чем у красных. Хуже. У красных тоже было много всяческих безобразий, но тем не менее, к концу гражданской войны красные все-таки ухитрились создать более или менее регулярную армию. Что касается белых, то у них наблюдался обратный процесс.
К концу войны, хотя никто не мог твердо знать, что она заканчивается, дисциплина падала не только у белых. Ощущение беспросветности охватывало всех, а одичание усиливалось. На местном уровне стали появляться совершенно невозможные лидеры, невообразимые еще в 18-м году. Армия некоей Нины Кияшко без всякой видимой причины полностью уничтожила в июле 20-го года цветущий город Николаевск-на-Амуре, так и не оправившийся от этого удара даже сегодня, 80 лет спустя. Василий Цветков.
Тоже очень интересная фигура из истории Белого Юга. Это генерал Маймаевский, командующий добровольческой армией во время похода на Москву осенью 1919 года. Когда армия Деникина наступала, о Маймаевском говорили как о Кутузове гражданской войны. И это был действительно человек, который вот являлся отец солдатом. Ну, слуга царю здесь уже не было, царя, а отец солдатом он оставался. Человек, который, ну, отличался, наверное, необъяснимой, безумной храбростью, что, в общем-то, было довольно типично, может быть, для гражданской войны в тот период. Но когда Маймаевский в полный рост поднимался и шел навстречу пулям, навстречу выстрелам на цепи красногвардейцев, и за ним поднимались белые полки, тут он скорее исключение, а не правило. Безусловно, Маймаевский претендовал на роль вождя. И осенью 19-го года многие газеты Белого Юга писали о том, что если добровольческая армия возьмет Москву, то Маймаевский, очевидно, станет московским генерал-губернатором. А это фактически вторая должность по величине после верховного правителя России. Но поход на Москву закончился катастрофическим, в общем-то, провалом для белых армий Юга России. Они отступают, они откатываются. И здесь Маймаевского, как неудавшегося, несостоявшегося лидера, неудавшегося, несостоявшегося вождя, заменяют другим потенциальным лидером. Это генерал Врангель, который сменяет его на посту командующего добровольческой армией. Затем, правда, и самого генерала Врангеля отправляют в отставку, как я уже говорил. Плачевный итог жизни, плачевный итог карьеры. Маймаевский, всеми забытый, всеми брошенный, умирает в Севастополе от сердечного приступа. Вот судьба генерала, во многом незаслуженно забытого, генерала, которого позднее стали обвинять в беспробудном пьянстве, в том, что он разложил тыл, в том, что именно он вот стал главной причиной неудачи похода на Москву. Но будем помнить о том, что эти оценки появились уже гораздо позднее. А в период удач, в период успехов, такого лидера, каким был Маймаевский, многие считали вполне подходящим, вполне приемлемым для Белого Юга России.
Немецкий философ Вальтер Беньямин говорил, что история, какой нам ее подают, это история победителей, история осуществившейся версии событий и с точки зрения этой версии. Мало кого интересует история стороны, потерпевшей поражение, особенно за рамками этого поражения. Как раз за эти рамки заглядывает историк Вадим Дамье.
В конечном счете, украинское повстанчество всех оттенков и направлений было сломлено красными, а его лидеры, те, кто не погиб и не был схвачен, оказались за рубежом. Петлюра оказался за границей в 20-м году, Махно в 21-м. Здесь их ждала судьба эмигрантов. Впрочем, и тут они оставались властителями дум современников, живой легендой со знаком плюс или минус. Вокруг них кипели страсти. Петлюра возглавил украинскую национальную эмиграцию и до конца жизни не знал здесь реальных соперников. Махно предпринимал упорные, но, в общем, тщетные попытки реорганизовать русское международное анархистское движение, пока его не сломил неизлечимый туберкулез, унесший его в могилу. Оба они, и Махно, и Петлюра, и в эмиграции оставались непримиримыми врагами и избегали друг друга. Но однажды их пути, пусть косвенно, пересеклись, и эта встреча не встреча для одного из них стала роковой. Рассказывают, что в мае 26 года на квартиру Махно в пригороде Парижа Венсен пришел молодой Самуил Шварцбарт, попросивший у Махно благословения на месть Петлюре, которого он обвинял в гибели десятков тысяч украинских евреев, в том числе его собственной семьи. Говорят, что Махно отговаривал Шварцбарда, сказал что-то вроде «не надо, береги себя». Тот не послушался и отправился на покушение, и Петлюра был убит. Суд оправдал стрелявшего, заявившего, что мстит за дикую расправу националистов над евреями. Симон Петлюра был похоронен в Париже на кладбище Монпарнас. Нестор Махно пережил его на 8 лет. Его прах покоится там же, в том же городе, но на другом кладбище, на кладбище Пер-Лашес, недалеко от стены парижских коммунаров.
Историк Василий Цветков.
Качества, которые делают человека лидером в условиях гражданской войны, проявились очень ярко, проявились с большой полнотой и, безусловно, показали, что потенциал, который был во многом заложен еще историческим развитием России, когда уровень личной активности стал наиболее важен, наиболее ценен. Вот в годы гражданской войны это, безусловно, тоже проявилось, но, конечно, в таком извращенном, кровавом, жестоком хаосе войны, хаосе террора, хаосе насилия. И люди, которые, я еще раз это подчеркну, люди, которые стали лидерами в годы гражданской войны, это были люди, которые делали свое лидерство на крови, люди, которые делали свое лидерство на классовой борьбе.
Говорят, революция высвободила лидерские таланты. Вот уж поистине можно было вспомнить еще барона Романа Федоровича Унгерна, который всего-навсего восстановил независимость Монголии, выбив оттуда китайских оккупантов. Или про среднеазиатских вождей и вожаков, таких как Ибрагим Бек, Куршермат, полковник Монстров, нарочно ведь не придумаешь такую фамилию, Энвер Паша, Джунаид Хан и других. Кое-кто из них не сдавался красным 15 лет, до 33-го года, да так и не сдался, уйдя в Иран. Стоило бы вспомнить и многочисленных кавказских вождей. Не будь революции, тянул бы барон Унгерн Ясаульскую лямку в Забайкальском казачьем войске, а гарнизонный служака полковник Монстров распивал бы зеленый чаек, и не только чаек, в гостях у какого-нибудь коканского шелкопромышленника. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия. Вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Если ты хотел собрать всего дюйму в одном цвете, это был только серый, и он стоил дороже остальных. Как вы понимаете, покупалось это не для чтения, а для того, чтобы в полке все было.
Не бывает никакой реальной цены в деле торговли антиквариата, потому что бумага стоит 700 рублей за тонну, если сдавать макулатуру. Картон еще дешевле. Все остальное, в общем, это пиар. Торгуем воздухом.
В этом выпуске «Книжные дилеры».
Вот сегодня, оглядываясь назад, думаю, вот интересно, какой надо было иметь голову, чтобы продать человеку заведомо неинтеллигентного вида Руссо?
Что это реальная цена? Реальная цена – это момент, в воздухе проскакивает искра и совершается сделка. Момент гармонии двух алчностей.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».